чем в других республиках Центральной Азии. Тенденция была такой, что молодые парни-казахи женились на девушках другой национальности. В настоящее время в Казахстане часто встречаются семейные пары, в которых супруга казашка, а супруг другой национальности. Ранее такие браки были крайне редкими. Казахстанских СМИ пишут о том, что казашки выходят замуж за европейцев, американцев, китайцев и так далее. Один из таких браков был заключен между корейцем и казашкой 6 лет назад в Балхаше. Их родители были против этого брака. Сегодня Юрий и Тулкын говорят, что их семья не сильно отличается от семейных пар, в которых муж и жена являются представителями одной национальности. Каждый человек твердит о преимуществе своей нации, культуры и вероисповедания, но для нашей семьи более важны общечеловеческие ценности, говорит Юрий. Сейчас у Юрия и Тулкын подрастает 5-летний сын.
Звать Алишер, фамилия Ли, отчество, он интернациональный, короче. Хорошо русский, казахский понимает его и говорит.
Юрий Ли отмечает, что сын сам выберет религию для вероисповедания, когда подрастет. Юрий и Тулкын Ли говорят, что поддерживают рост числа межнациональных браков в Казахстане. По их мнению, это может способствовать сокращению конфликтов среди представителей разных национальностей, проживающих в Казахстане. Специально для программы «Перекресток» Дильбегим Мавлани, казахская редакция, Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Продолжение программы «Перекресток» вы услышите.
Интервью с москвичкой Дашей, мама которой является представителем туркменской нации.
Чему центральноазиатским специалистам можно научиться у системы здравоохранения таких стран, как Чехия?
Сможет ли решить проблему многоженства в Таджикистане привлечение к уголовной ответственности мужчин?
«Перекресток» – совместная программа центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттық радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттық радиосы.
Озодник радиосы.
Радио Азаттық.
Мы продолжаем программу центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Перекресток» и продолжаем тему о межнациональных браках.
Точной статистики нет, но в таких странах, как Россия, совершенно очевидно, что в численности смешанных многонациональных семей имеется тенденция к росту. По некоторым данным, в России как минимум каждая четвертая семья считает себя многонациональной.
Кстати, Алтын, ты ведь тоже будучи туркменкой замужем за казаха. А какие трудности были в вашей семье, например, с воспитанием детей?
Знаешь, Султанхан, так как мое и мужа социальное положение совпадали, особых трудностей мы не испытывали. Я считаю, что в браке важно совпадение планки общечеловеческих ценностей. И потом у туркмен и казахов очень много общего. Поэтому и в воспитании детей у нас особых противоречий не было.
А как интересно приходится детям из семей, где родители принадлежат абсолютно разным этническим группам? Например, если отец русский, а мать туркменка.
Как в таких семьях живется детям? Какова особенность восприятия и воспитания в многонациональных семьях? Об этом корреспондент туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Гузель Худайбердыева беседовала с 14-летней Дарьей из многонациональной семьи в Москве.
Даша, расскажи, пожалуйста, о своей семье.
Ой, ну, у меня очень довольно интересная семья. Моя мама по национальности туркменка, а папа русский. Но у мамы еще помимо туркменской крови у нее есть каракалпаки. А по папиной линии, помимо славянской крови, у него в роду были еще цыгане и греки.
А каково быть ребенком в многонациональной семье? Есть ли какие-либо особенности?
Знаете, я вообще, в принципе, ничего не ощущаю. Ну, живу как живу, семья замечательная. Люблю свою маму, своего папу. Ну как-то... В принципе, особенностей нету. Но единственное, что традиции, конечно, разные. По маминой стороне, например, когда приезжаем к маминым родственникам, например, какие-то другие праздники празднуем и так далее. По папиной линии, естественно, русские праздники все. Ну и религии, естественно, разные.
Скажи, пожалуйста, ощущала ли ты когда-нибудь на себе вот какие-то признаки межнациональной неприязни в своей повседневной жизни?
Да, вы знаете, когда я училась в младшей школе, одноклассники частенько любили привыкнуть к всяким обидным прозвищам, связанным с цветом кожи и разрезом глаз и тому прочим.
Как ты с этим боролась, как ты уживалась, а сегодня?
Да никак, собственно, не боролась, просто... Но проходили годы, и у меня появлялся авторитет в классе, и сейчас как бы... Я не думаю, что кто-то уже рискнет что-то мне сказать подобное.
Ну вот каким образом ты сейчас отстаиваешь свои интересы, выстраиваешь отношения. Ну, то есть ты прикладываешь ли какие-либо усилия для того, чтобы чувствовать себя комфортно, чувствовать себя на месте, чувствовать себя в своей стране, в своем обществе?
Просто я знаю, что я гражданин России, и я никому не собираюсь позволять себя в чем-то ущемлять.
В последнее время в России, можно сказать, усилились националистические проявления, неприязнь на межнациональной почве. Ощущаешь ли ты это на себе? Что есть межнациональная рознь, есть неприязнь?
Ну, конечно, ощущаю. Многие дети, подростки причисляют себя к группе, скажем так, националистов и ходят, пытаются ущемлять других людей, которых, по их мнению, не соответствует цвет кожи, цвет глаз, разрез глаз, цвет волос, каким-то таким глупым стандартным, который они же сами установили.
А почему дети вот так себя ведут, на твой взгляд?
Я думаю, просто родители не объяснили в свое время. Родители не уделили внимания данной проблеме и не объяснили детям, что национализм – это плохо.
Расскажи, пожалуйста, о своих увлечениях. Есть ли у тебя какие-либо занятия и что тебя интересует?
Да, у меня увлечений очень много. Ну, я закончила музыкальную школу по классу скрипки. Сейчас занимаюсь гитарой. В будущем планирую играть на электрогитаре. Со второго класса я начала заниматься фольклором, русским народным творчеством, пением, танцами. Мне это очень нравится. Вот. Ну, а так люблю, в принципе, все. Люблю все пробовать, люблю танцевать, люблю петь.
А спой, пожалуйста, что-нибудь из фольклорного репертуара.
Куры рямые, небо тярана, святой вечер, добрый вечер. Уставайте, братья, надевайте платья, святой вечер, добрый вечер.
А на туркменском языке ты знаешь песни?
Да, знаю.
Спой, пожалуйста.
Гия, гия, бакармен, докмадара, какармен. Мехриваном гурмесен, эря веря вакармен. Мехриваном гурмесен, эря веря вакармен. Барынай.
А ты говоришь по-туркменски?
Ну, я знаю буквально 2-3 слова, потому что мама меня не учит. Она в детстве не успевала меня просто-напросто учить, поэтому, ну, как бы с детства я знала только русский. А сейчас я ее прошу меня научить, но она все время забывает или говорит, что ей некогда.
Даша, а кроме тех увлечений, которые ты перечислила, чем бы ты еще хотела заниматься?
Я бы очень хотела учить туркменский.
Вы слушали интервью корреспондента туркменской службы Гузель Худайбердыевой с 14-летней Дарьей из многонациональной семьи в Москве.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Передачу «Перекресток» продолжаем с темой о многоженстве.
Согласно официальной статистике, за 10 месяцев прошлого года в Таджикистане 118 мужчин были привлечены к уголовной ответственности за многоженство.
Правоохранительные органы Таджикистана считают, что в последние годы количество дел, связанных с уголовной ответственностью мужчин за многоженство, значительно возросло, если учесть, что до сих пор в глазах милиции подобного рода дела рассматривались в большей степени как семейные конфликты, куда и вовсе не полагается вмешиваться милиции.
Однако, по мнению экспертов, это лишь верхушка айсберга.
Проблема многоженства в таджикском обществе настолько серьезна и многогранна, что одним лишь привлечением к уголовной ответственности мужчин ее не решить. Комплекс социально-экономических трудностей современного таджикского общества порой вынуждает женщин сознательно идти на роль вторых и третьих жен.
В результате эта проблема порождает много других проблем.
Об этом нам расскажет Малика Рахманова.
За спиной ее называют не иначе, как Малика – вторая жена. Малике было всего 23 года, когда она осталась одна с 4-летним сыном на руках. Мужа убили на войне. Но родители и обстоятельства не позволили женщине долго горевать. Времена были неспокойные, и Малику, жительницу Гарма, города на востоке от Душанбе, приметили охранники одного из влиятельных командиров объединенной таджикской оппозиции. По их рекомендации девушка вскоре стала второй женой. Как говорит Малика, именно во втором браке она поняла вкус жизни, а привлекательный муж дал ей почувствовать себя настоящей женщиной. Сынишку новый муж принял за своего, и за 12 лет совместной жизни у них родилось еще 5 детей. Семья к тому времени переехала в Душанбе, однако счастье Малики длилось недолго. Однажды после долгого отсутствия мужа он случайно проговорился о том, что уважаемый Ишан из Душанбе благословил его на брак со своей юной внучкой. Малика вспоминает, что от услышанного очень долго не могла прийти в себя. Все перевернулось в моей жизни, я не понимала, как жить дальше. Я не могла ни есть, ни пить. На тот момент, когда я узнала об этом, я только что родила третьего сына. У меня, видимо, появилась горечь в молоке, что ребенок перестал брать грудь. Женщина признается, что положение ее обязывает смириться. С шестью детьми и без каких-либо доходов им не выжить. А так, он в неделю пару раз к нам заходит, утешается она. Правоохранительные органы Таджикистана указывают на рост количества дел, связанных с многоженством. За 10 месяцев прошлого года официально зафиксировано 180 фактов привлечения мужчин к уголовной ответственности за многоженство. Это, по мнению экспертов, лишь верхушка айсберга. До настоящего времени милиция причисляла подобные случаи полигамии к семейным конфликтам, куда, по утверждению сотрудников милиции, им не полагается вмешиваться. Впервые таджикское общество столкнулось с проблемой многоженства в годы гражданской войны, когда большое количество семей осталось без материальной и моральной поддержки отцов, братьев и мужей. Многие женщины, оставшиеся с детьми без кормильца, от крайней нужды и в поисках безопасности были вынуждены согласиться на роль вторых и третьих жен. Мужчины также оправдывали второй или третий брак тем, что спасает молодую вдову от панели, спасает ее репутацию и материальное положение. Однако после окончания войны эта тенденция усилилась. Среди многоженцев, как показывает практика, преимущественно представители бизнес-структур, чиновники, члены парламента и просто богатые мужчины. Мариям Давлатова, эксперт по гендерным вопросам, считает, что трудовая миграция большого числа мужчин сильно отразилась на демографической ситуации. Количество девушек брачного возраста в республике превысило число мужчин того же возраста. Это, в свою очередь, заставляет многих родителей отдавать замуж девушек во вторые или третьи жены семейным мужчинам, или, как говорят сами родители, лишь бы не остались в девках. В роли второй жены женщины сталкиваются не только с семейно-бытовыми проблемами. Им также приходится мириться с трудностями, связанными с отсутствием официальной регистрации брака, присвоением ребенку фамилии отца. А в случае распада семьи вторые жены лишаются возможности получать алименты на детей из-за отсутствия каких-либо документов, обязывающих мужчину помогать семье. Однако нельзя осуждать только мужчин, утверждают эксперты. По мнению Мариам Давлатовой, когда речь идет о наказании мужчин или же священнослужителей, заведомо позволяющих никах, то есть мусульманский обряд бракосочетания женатого мужчины с другой женщиной, нельзя забывать о социально-экономических факторах, побуждающих их пойти на такой шаг. Закон всегда подразумевает наказание мужчин, но когда мы говорим о гендерном равноправии, то мы должны понимать, что брак совершается с разрешения обоих сторон. Я считаю, что закон должен применяться тогда, когда речь идет о нарушении прав женщин на собственность. Когда мужчина оставляет женщину без ничего, тогда необходимо вмешательство закона. По мнению экспертов, резкий рост количества полигамных браков обычно наблюдается в период социально-экономических кризисов в обществе, когда нарушается привычный традиционно устоявшийся уклад жизни и морально-этическое поведение людей косвенно меняется под воздействием внешних факторов.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В конце передачи «Перекресток» предлагаем вам отвлечься от семейных проблем и поговорить о системе здравоохранения. Султанхан, в этой сфере центральноазиатским республикам есть чему научиться от таких европейских стран, как Чехия, хотя и в этой стране сейчас назревает кризис в системе здравоохранения. Проблема состоит в удержании медицинских работников, не поднимая их заработной платы.
Более четверти врачей чешских больниц решили уволиться в знак протеста против низкой зарплаты в конце декабря 2010 года. В рамках кампании «Спасибо, мы уходим», инициированной Союзом врачей, заявление об уходе, датированное 1 января 2011 года, подали около 4 тысяч из примерно 16 тысяч врачей. Массовые увольнения затронули 78 из 200 больниц Чехии.
Но вернемся к нашей теме. Дело в том, что не так давно МАГАТЭ в рамках соглашения с правительством Кыргызстана оснастила онкологический центр в Бишкеке аппаратом для лучевой терапии.
Специалисты этого центра вот уже несколько лет проходят стажировку в разных клиниках Европы, чтобы научиться работать с подобными аппаратами.
Недавно в одной из пражских больниц закончила обучение кандидат медицинских наук, занимающийся радиационной онкологией Чинара Батырканова. Вот какими впечатлениями Чинара поделилась в беседе с нашей коллегой из Киргизской службы Радио Свободной Европы Радио Свобода Айнурой Джекшекозе.
Ну, грандиозные. Конечно, они очень оснащены хорошо. Значит, по Праге, оказывается, есть несколько таких центров, только в одном городе, тогда как у нас на республику один-единственный. Поэтому работа у них течет размеренно, особой очереди больных нет. То есть у них есть время спокойно обдумать план лечения, так скажем, не гнать лошадей. То есть они занимаются досконально, очень скрупулезно, работают над каждым больным.
Чинар, вы смогли хотя бы в общих чертах познакомиться с системой здравоохранения Чехии? Кыргызстану, конечно, есть чему научиться у них.
Ну, Кыргызстану многое надо перенять из системы здравоохранения Чехии. Конечно, в первую очередь роль играет финансирование. В это все упирается. А так, если бы было финансирование, конечно, мы можем такую же систему организовать. Вот, допустим, здесь я посмотрела, в Чехии, допустим, все оплачивает медицинская страховка. Все лечение. Значит, то, что у нас больные, допустим, некоторые медикаменты покупают в аптеке, то здесь больные об этом не думают. У них есть медицинская страховка и очень дорогостоящие препараты. Все это выдается им, ну, можно сказать, бесплатно.
Вот вы сейчас заговорили о лекарствах, и у меня появился вопрос. В Кыргызстане, как вы знаете, на каждом углу можно купить почти любые лекарства без рецепта. Здесь же без рецепта ряд медикаментов не купишь просто.
Ну, с одной стороны, это, конечно, удобно, а с другой стороны, возможно, это и приводит ко всем этим запущенным случаям. То есть люди занимаются самолечением, где-то неправильно принимают лекарства, где-то заглушают болезнь, и поэтому вовремя не приходят к врачу. И также у нас большая проблема – это народные целители. Особенно наш менталитет или что, в первую очередь сначала люди идут к народным целителям, проходят у них полный курс и не один лечение, оставляют там все свои сбережения, скажем так. А потом уже, когда время упущено, приходят к врачам.
Да, если опять вернемся к вашей стажировке. Какой распорядок работы у чешских врачей?
Значит, эта стажировка называется «На рабочем месте». То есть врачи работают в обычном режиме, занимаются больными, проводят утренние